Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о спорных делах среди Божьего народа Израиля в Ветхом Завете, на которые Святой Дух указывает нам во Второзаконии, глава 17, стих 8, и какой смысл имеет содержание этого стиха для нас в Новом Завете. Возьмем это место Писания за наш главный текст. Читаю этот текст. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой». И если мы сначала заглянем в стих 1 этой главы, то увидим, что речь идет о Божьей праведности, которую мы видим в приносимых израильтянами жертвах. Второзаконие 17 стих 1. «Не приноси в жертву Господу, Богу твоему, вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего». Господь Иисус творит все в совершенстве, не так, как мы, люди, постоянно проявляем половинчатость. Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, то о крови вообще не стоял вопрос. Ева была взята от Адама из его ребра, поэтому на основании своей сущности она была тоже Адамом. По этой причине Адам назвал Еву от мужа. В еврейском и немецком языке это звучит одинаково. Адам означает «мужчина». На немецком языке это слово «ман», а женщину, сотворенную Богом из его ребра, Адам назвал «менин», как производное от слова «ман». Поэтому переводчики русской Библии не могли ничего лучшего придумать, как слово «жена». Читаю. Бытие 2, стих 23. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться менин, то есть женою, ибо взята от мужчины, от мужа». Размножение потомков Адама и Евы в течение длительного времени следует называть близкородственным размножением, поэтому наследственный грех не действовал сразу после падения в грех так сильно, как он действует сегодня. Следовательно, мы приходим в этом вопросе к заключению, которое гласит: наши личные диссонансы, то есть отсутствие гармонии, находятся не в Божьем творении, а обусловлены нашими грехами. Не напрасно апостол язычников Павел проповедует афинянам в Ареопаге, описанное в Деяниях апостолов 17, стих 26. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Дорогие братья и сестры, вы только задумаетесь, поразмыслите об этом в тихое время при чтении Библии и молитве. Какое это мощное высказывание! От одной крови Он произвел весь род человеческий. Поэтому и мы носим на себе плоть нашего тогдашнего родоначальника Адама. И до тех пор, пока мы в плоти ходим по этой земле, мы от этой грешной плоти больше не избавимся, ибо, образно говоря, через Адама грех вписан в нашу плоть, как об этом читаем в послании Римлянам 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но слава нашему Небесному Отцу, что Он послал нам в жертву Своего Сына, через Которого мы получаем избавление, освобождение от старого Адама, от нашего ветхого человека. Поскольку наш ветхий человек является приходящим, то он хорошо нас угнетает. Слава нашему Небесному Отцу, что через славное дело нашего Господа Иисуса Он ввел нас снова в свободу детей Божиих. Так что наши сердца тоскуют о Нем, и мы призываем Его: «Ей гряди, Господи, скоро!» Кто из детей Божиих сегодня не чувствует, что Господь Иисус уже стоит у двери, тот пусть и далее спит. Тем больше будет для них момент неожиданности и внезапности Его пришествия. Дети Божии спят духовным сном. Символично мы это видим в Евангелии от Матфея 25, стих 5. «И как жених замедлил, то задремали все, религиозные и спасенные, и уснули, а жених — это Господь Иисус». Но Господь Иисус призывает нас, чтобы мы бодрствовали, как читаем в Евангелии от Матфея 26, стих 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Так как мы являемся сынами света и сынами дня, то нам не подобает спать, как мы читаем в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 5. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». При размножении людей через кровь передаются биологические свойства плоти, существа людей с их развращенными сердцами, о чем Слово Божие сообщает нам, к примеру, у пророка Иеремии, глава 17, стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Все люди, без исключения, хотя и в разной степени, подвержены воздействию наследственного греха. В своем бесконечном терпении Бог пытался со временем привести падшего человека назад к Божьей воле, но при этом грех посредством смешения отпавших ангелов с дочерями человеческими, как читаем в Бытие, глава 6, стихи 4 и 5. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Как видим, грех так мощно проник от Адама до потопа, что Бог мог спасти только 8 человек, то есть семью Ноя. Всего лишь 8 душ. Но тем не менее Божье дело посредством спасительного ковчега было очень мощным и чудесным. Мы славим Его имя, ибо Он спас нас более великим спасительным ковчегом, который есть наш Господь Иисус. Он спасает всех людей, приходящих к Иисусу с покаянием. В то время, во время беззакония, несвятость постоянно смешивалась с Божьими благословениями. А благословенных Богом, как мы знаем, было очень мало. Во время Ноя всего лишь 8 душ. Следует также учесть, что люди жили в то время до 1000 лет. Это говорит о том, что население на земле составляла в то время уже много миллиардов душ. Поэтому огромное проклятие, которое мы видим в грехе, охватывало всю эту массу людей. И что значит эти 8 душ по сравнению с миллиардами? Какое здесь соотношение? По сравнению с миллиардами эти 8 душ являются ничем. Но из этого ничего Бог мог что-то сделать, как читаем в послании Римлянам 4 стих 17, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». После этого Бог сгреб все противобожественное посредством водных масс потопа со всей земли. Это был наглядный урок Бога, который на 100% удался. После потопа, начиная от Авраама, Бог начал с людьми совершенно новое истечение жизни, чтобы затормозить катастрофический рост греха, обусловленный на основании смешения. Поэтому Бог вложил благословение в кровь Авраама. Бог вложил благословение в кровь Авраама, чтобы создать укрепление против властей тьмы. Поэтому на основании этих мероприятий Бога язычники не должны были больше смешиваться с благословенной кровью Божьего народа. Дорогие братья и сестры, вы должны знать, что сатана издревле мечтал придумать и ввести в действие учение смешения, которое мы и сегодня находим в определенных деноминациях. Учение смешения заключается в том, чтобы соединить в одно целое спасенных и погибших и приносить их Богу. Именно по этой причине Бог строго следил за тем, чтобы отделить свой народ Израиль от язычников, чтобы хранить его от смешения крови. Бог сделал этот шаг не по той причине, что в то время он не знал, что ему делать, а потому что это отделение было мощным и чрезвычайно важным мероприятием Бога, чтобы отделить погибших от освященного и благословенного Божьего народа. В соответствии с намерением Бога-Творца он отделил свет от тьмы уже в Бытие, глава 1, стих 4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». До отделения Богом света от тьмы здесь было налицо смешение, происшедшее в результате низвержения с небес 1/3 отпавших ангелов. Тьма смешалась с данным от Бога светом. Бог принимает меры и отделяет оба эти понятия — свет и тьму. Поскольку вопрос смешения представляет собой великое зло в деле сохранения святости Божьего народа Израиля, то Господь Иисус строго повелевает своему народу воздерживаться от этого смешения в различных отношениях. Об этом Господь Иисус предупреждает уже во Второзаконии, глава 22, стихи 9-11. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе, не надевай одежды, сделанной из разных веществ, а именно из шерсти и льна вместе». А в книге Левит Святой Дух ведет Израиль и нас тоже в этом вопросе дальше. Всеми этими примерами Господь Иисус предупреждает Израиль от смешения с язычниками. Читаю этот текст из книги Левит, 19 стих 19. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся». Особое внимание обращаю на тот факт, что эти оба места Писания оканчиваются предупреждением. В одежду из разнородных нитей, а конкретно из шерсти и льна, не одевайся. Все примеры, приведенные в этих двух местах Писания, имеют, конечно, определенное духовное значение. Но мы остановимся с вами на шерсти и льне. Нас интересует смысл, который Святой Дух вложил в эти два вещества. Однозначное сообщение в отношении льна мы имеем в Откровении, глава 19, стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Весон — это льняная материя. Откуда у этих святых, то есть у детей Божиих, праведность? Ответ мы имеем в первом послании к Коринфянам 6:11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались, то есть стали праведными именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Повторяю, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. А теперь Святой Дух обращает наше внимание через апостола Павла на такое место Писания, которая дает нам ключ для решения вопроса в отношении льна, символизирующего праведность. Послание филиппийцам, глава 3, стихи 8 и 9. «Да и все почитаю тщетою, — говорит Павел, — ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, а теперь будем внимательны, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Следовательно, истинной и совершенной праведностью является лишь та праведность, которую мы получаем через веру во Христа. Но из данного текста следует также, что имеется еще праведность, которую человек получал по закону посредством его исполнения. Но эта праведность от закона является несовершенной. И если во Второзаконии 22:11 мы выше читали, что Господь Иисус повелевает израильтянам: «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе», то в этом льне мы должны видеть праведность по закону, несовершенную праведность, которая от человека, а шерсть символизирует благодать, которую дал нам Господь Иисус, как читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Это значит, что во время закона благодати еще не было. Это было дело будущего. Поэтому благодать, которая происходит от Христа, нельзя было смешивать с праведностью, которая исходит из закона. Символично мы это видим в шерсти и льне, которые нельзя было совмещать в одежде. а благодать Израиль должен был получить при пришествии Господа Иисуса к своему народу в плоти, при условии, что они примут его своим Мессией. Но, увы, они его не приняли. Господь Иисус неустанно боролся и борется против смешения своего народа Израиля с язычниками. Поэтому Божья заповедь о запрещении смешения израильтян с язычниками является и для нас, детей Божьих, ярким примером, чтобы мы не роднились с безбожниками мира сего, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 6, стихи 14 и 15. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» В лице света мы видим в этом тексте детей света, детей Божьих, а в тьме — погибших грешников. А когда Иисус умирал на Голгофском кресте, то автор смешения, сатана, предлагает ему через своих слуг, через безбожных людей смесь уксуса с желчью и вино со смирною, чтобы привести Творца мира сего к падению. Поэтому при искушении Иисуса в Евангелии от Луки 4, стих 13, в конце этого стиха читаем: «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». А когда Иисус в предсмертной агонии висит на кресте, то сатана решил, что это время настало, и стал его снова искушать, но через людей. Господь Иисус распознал это коварное намерение сатаны и отказался принять эти смеси, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 34. «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить». Евангелие от Марка, 15, стих 23. «И давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Дорогие братья и сестры, и мы, каждое отдельное дитя Божие, имеем задание отделять все греховные дела, то есть тьму, от того, что Господь Иисус в нас освятил и благословил. Как отделять? Путем получения прощения от Господа Иисуса. Каждый из нас имеет перед живым Богом ясную и истинную ответственность в том, чтобы избегать смешения. Наш главный текст практически показывает нам, как в конечном счете израильтяне должны были при спорных вопросах правильно себя вести. Что означает «правильно»? Израильтяне имели, конечно, различные проблемы, а особенно с пришельцами. Когда израильтяне находились еще на восточной стороне Иордана, уже до того, как они вошли в обетованную землю, как читаем в нашем главном тексте, Господь Иисус говорит своему народу: «И будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой». Второзаконие, глава 17. Это было дело будущего, поэтому читаем: «Изберет Господь». Этим местом был храм в Иерусалиме после того, как он был построен, а до его строительства Бог пребывал в скинии собрания, ибо во святилище Бог хотел особым образом говорить со своим народом. Там Бог хотел отвечать на наши вопросы, на вопросы людей. По этому поводу апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам 6, стих 19: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. В наших сердцах, которые являются храмом Святого Духа, мы можем со всеми нашими желаниями обращаться к Господу Иисусу. Мы можем Его спрашивать, Он даст нам ответ, хотя не всегда так, как мы этого хотим. Он не дает нам ответ, как по телефону, но дает нам ответ через Свое Слово и через Святого Духа, потому что плотское тело детей Божьих — это храм Святого Духа, который мы получили от Бога, чтобы Он наставлял нас на всякую истину, как читаем в Евангелии от Иоанна 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.